Анна Лазарева. Валя, волкодавом ты был ими остался. Такие тоже нам нужны, но умные больше. Пойми меня правильно. После того сна, что я видела, как в южном городе, во дворце на площади люди заживо горели, а прыгавших из окон забивали насмерть, я бы каждый из тварей женского пола, кто бензин в бутылке разливал, привязала бы к животу по банке с голодными крысами и поставила бы сверху по утюгу. Вот только нам сейчас не месть нужна была, а информация. А это совсем другое дело, и иных методов требует. Ты, Валя, в Китае был, а китайской мудрости не усвоил, что кто себя знает и противника знает, тот побеждает всегда. А кто лишь себя знает, то в половине случаев. Только не помню, кто это сказал. Спрошу при случае у Аркаши Стругацкого, кто у нас по Китаю спец. Хорошо тебя научили убивать, стрелять, взрывать, но вот с людьми управляться тут наука, психология требуется. А не как в армии. Отдал приказ, который должен быть исполнен. А если не исполнен, наказать... Психология, даже общаясь с такими тварями, как эта бандеровская мразь. На Верховце самых первых задушили Левчук, Палашку и Личко Максима. Палашку попросили дать холодного молока из погреба. Она пошла давать молока, а ребята сорвали с нее платок и давай ее душить. А она еще начала кричать, что платок порвешь. Задушили и на телегу. Тогда поехали за Максимом. Того скоро взяли, так как тот был старенький. Отвезли в Воротневский лес всех. Там люди, обреченные на смерть, выкопали две ямы, 4 на 4 и вглубь 4. Других на Верховце прибрали. Ковальчука Телемона. Жена долго не признавалась, где он, и открывать не хотела, но ей пригрозили. И должна была открыть. Сказали ей, скажи, где он, и мы тебя не тронем. Она призналась, что в Авине, в Соломе. Его вытянули, били-били, пока не убили. Он работал в финотделе. А двое детей, Степан и Оля, крепко были хорошие дети, 14 и 12 лет. Оля меньшая, то пораздирали на две части, а мать Юньку уже не надо было душить, у нее разрыв сердца получился. В Воротневе нашелся один герой. Когда пошли за ним, то он открыл стрельбу. Но все закончилось тем, что пожгли дом, и ему конец, а люди прямо словно так и надо, никто не оборонялся. В Новоселках была комсомолка Мотря. Забрали ее на верховку к старому Жабскому в погреб, и давай доставать живое сердце. И старик Соливон в одной руке держал часы, а во второй сердце. Сколько еще будет биться на руке сердце? И когда пришли русские, то сыны хотели поставить памятник, так как отец боролся за Украину. Один наш хлопец ходил к девушке, полячке. Дали ему приказ убрать ее, и он говорит, думаю, куда же ее девать? Аж идем возле колодца. Я, говорит, поднял ее и в колодец. Рано, говорит. Мать прибегает, плача, спрашивает, не видел ли я? Говорю, что нет. Говорю, идем искать. Идем рядом с тем колодцем, я и мать ее туда. Выдушили семью Северинов, а дочь была в другом селе замужем. Приехала в Романов, а родителей нет. Она в плач, переплакала, да и давай одежду откапывать. А наши из леса пришли, одежду выбрали, а дочь в тот же сундук закрыли живьем и забросали землей яму. И осталось двое маленьких детей. А были бы и детки с матерью, то и они бы были в том сундуке. Ходил у нас парень Винничук у девушки. Дали ей приказ, чтобы она его привела в лес Заротневский. Она его завела. Нагнули две березы, привязали за ноги, пустили. И сделали из человека две части. Был также в нашем селе Кублюк. Его направили в Котов, Киверцовский район, на работу. Поработал неделю, и что же? Отрубили голову Кублюку и на кол насадили. А Кублюкову дочь взял соседний парень. Бандеры приказали убить Кублюкову дочь Соню. И Василий сказал, едем по дрова в лес. И там убил. Это из показаний той самой малолетки, что она повидать успела, в чем сама участвовала. Вот так эти твари воевали за свободу Украины, героям слава. И в отличие от советских партизан, насмерть сражавшихся с немецкими оккупантами и их пособниками-полицаями, герои УПА предпочитали воевать с безоружными. Свыше 90% погибших от их рук – это вовсе не военнослужащие советской армии и войск НКВД, а мирное население, которых убивали за то, что ты еврей, поляк, комсомолец, советский работник или просто показался нелояльным. При том, что в украинской деревне многие связаны родством так, что редко случалось, что убийцы и жертвы были родней. И это прямо поощрялось бандеровцами. Покажи, как ты любишь Украину. Убей предателей или убьем тебя. Про отважных юношей и отважных девушек уже было сказано. Добавлю лишь, что в воспитание последних входило групповое изнасилование, чтобы были готовы к любым методам допроса в НКВД. И среди этих тварюшек, воспитанных с напрочь изуродованной психикой, могли встречаться и фанатичные экземпляры. Считается, что при настоящей пытке заговорит любой. Верно, но лишь при условии, что болевой порог окажется ниже смертельного. А дальше? Мужчинам это понять сложно, они ведь не рожают. А мне приходилось трижды, и хотя говорят, что у меня все проходило относительно легко, я на себе испытала, как это. И на правах лучшей подруги наслушалась, рассказывав Лючии, как мучилась она, такая маленькая, и дважды родив двойню. И я боялась, что умру, и молилась Деве Марии. Есть такая практика снижения боли. Сосредоточить взгляд на чем-то и мысленно уйти туда, в точку на потолке, оконный переплет. Или произносить какую-то фразу, как заклинание, также предельно собрав внимание на этом. А после я узнала, что такая психотехника описана у йогов, или в методиках спецслужбы, а у японцев это называется дзен, полная отключка от реальности. Чему только не учат в академии на нашем факультете. Пока же, услышав завывание этой малолетней сволочи, я узнала нечто похожее и решила попробовать. Как разрушить самогипноз, в данном случае зацепиться словами, не посторонними, заклинанию, надо же зацепиться, но ломающими его смысл, а лучше с издевкой и унижением. Слава героям, героям сала! Получилось, вошла в контакт, а дальше еще одна психологическая наработка. Если это тварь из отважных девочек, то у нее были наставницы, вбивавшие в ее мозги безоговорочное подчинение, бывшие когда-то такими, как она, прошедшие ее путь, но старше, опытнее и сильнее. Спорить и сопротивляться им бесполезно. А так как нравы в тех краях патриархальны, то женский типаж, который сыграла жесткий, совершенно не похожий на местных крестьянок или совработниц Востока, опознавался с сучкой, как одна из наставниц. А возможно, и в самом деле бывшая наставница, отчего нет? Если уж сам генерал Кук сейчас кается и упрашивает, дозволить ему всего лишь дожить свой век не под топором. Люся, ты не восхищайся, а запоминай, чему нас учили. А Валя вот отстал, не набегался, не настрелялся. Ничего, все у нас еще впереди, как у меня с моим адмиралом. Будем жить вместе долго и счастливо, и умрем в один день. И обязательно еще вместе на белом теплоходе поплывем следующим летом. Валентин Кунцевич. Я этого типа сразу заметил, когда мы малолетнюю сучку закончили допрашивать и выводили из допроса в место, выделенное для заключения. Он в коридоре, будто бы мимо шел. С таким деловым видом, что можно подумать, кто-то из наших. Вот только лицо его мне было незнакомо, а я, когда нашу сводную команду собирали, вроде бы всех видел и специально старался запомнить. Хотя 400, уверенности не было, мог кого-то и пропустить. И тут Мазур с акулой сучку выводит. И у этого рука чуть заметно дернулась к карману, только я у него за спиной всего в паре шагов. И вижу лишь его затылок, а вот лицо сучки хорошо рассмотрел. Промелькнуло там на долю секунды. Узнала? А я вот сам не знаю, чего громко говорю по-английски. «Эй, Джонни, куда? Стоять!» И тут этот тип резко оборачивается, выхватывая пистолет. Оборачивается через правое плечо, ну а я ныряю влево, оставаясь у него за спиной. Беру его руку на прием, выстрел вверх, в потолок и удушение, гриф горла. Моя левая вокруг его шеи, локоть на горле, захват за мой же локоть правой. Своей правой выкручиваю ему кисть с пистолетом. Мазур уже возле меня, не мудрствуя, коротко бьет типа в печень и под ребра, затем помогает мне его окончательно скрутить, пока акула контролирует сучку, а гвоздь, выхватив ТТ, страхует окружение. На выстрел прибегают еще наши, кот впереди. Ирипея вижу, а за ним Мария. Ну, я же велел тебе при раненых или вообще в каюте. Ладно, с тобой после разберемся. А первым делом выясним, что за непонятный тип. На последнего непойманного из тех, кто с атаманом был, не похож. Тут что, две команды работают? Так что без церемоний вместе с Мазуром тащим объект туда, где только что сучку допрашивали. О, даже банку с крысюком не выкинули еще. Так я подумал, а вдруг еще кого-то придется? Отвечает Мазур. В иллюминатор, тварь, швырнуть всегда успеем. Ладно, приступаем к допросу. Кто таков и что на нас накинулся? И ведь был у него шанс, если бы я у него за спиной не был. А три цели перед ним в одном секторе, то для хорошего стрелка положить всех за 2 секунды, свою сучку не задев, вполне реально. Ну а дальше... Играть в кошки-мышки по кораблю, причем мы не знали бы, кого ловить. Но я у него позади и близко, а это совсем другая диспозиция. Легко не отыграешь. Можно было бы и попытаться, вырубающий удар по тому, кто сзади, а еще лучше его телом прикрыться и стрелять. Вот только сочетать рукопашку со стрельбой в этом времени не учат. И тренировка нужна запредельная. Если противники тоже спецура, даже я не уверен на все 100, что справился бы. Вы имеете право на молчание, но каждое сказанное вами слово... Ну, в общем, та лабуда, что в штатовских фильмах. Ничего-то я по-английски же это сказал. Наверное, по интуиции, поймав волну. Что дальше? Будем играть «Я советский гражданин», а вы не по-нашему... Я принял вас за шпионов, ну а оружие мне по закону разрешено. Так с тобой по-всякому до упора разберутся. Всю биографию, а также родных и друзей, просветив микроскопом. На первый взгляд у тебя документы в порядке. Так мы не по паспорту, а по морде тебя колоть будем. Он вдруг выдал. Я военнослужащий армии США. Могу назвать лишь свое имя, звание, личный номер и требую, чтобы со мной обращались как с военнопленным. Тут я на миг хренею. Да что за детский сад? На серьезнейшее дело в мирное время и на чужой территории таких вот посылать. Кто расколется и подставит родную державу даже до начала настоящего допроса? Да это ведь не дикая Африка и не Китай, где я сам геройствовал недавно, а исконно наша территория, где поимка на горячем чужих военнослужащих — это вплоть до казус белли, объявление войны? И если уже решились на такое, то должны были подобрать кадры, которые даже приставлены к стенке орали бы «Героям слава!» или что-то вроде того. А не это недоразумение. Молод еще, на вид 30 нет. Хотя сам таким был в 42-м, когда сюда провалились. Усмехаюсь, зло и кровожадно. Затем вместе с Мазуром привязываем этого к койке. Сопротивлялся. Пришлось еще немного побить. И привязывая ему банку с крысюком, предварительно разъяснив, что будет. Смеюсь в ответ на его вопли. «Варвары, звери!» «Да, варвары мы. Что поделать? А ты сдохнешь, если не заговоришь сейчас. И, может, все-таки связаться с эсминцами, чтобы высадили еще и вооруженных матросов нам на борт?» Американская спецгруппа — это куда опаснее Бандер, хотя армия не флот. И вряд ли их может тут быть много. Внедрить в число пассажиров своих боевиков в товарном количестве в 90-е, да и в 2000-е, такое было бы возможно, но не сейчас. В сталинское же время, хотя и отличаться от нашей истории. Частный сектор цветет со всеми вытекающими последствиями, и кооператоры из соцстран, особенно ГДР и Италии. У нас в Союзе гости обычные. Но и те, кто надо, бдят. А там профи, не чета позднесоветским. В жизни иной у друга моего отца был дед, еще Бериевский волкодав. Там его из органов в 53-м выгнали с треском. В 60 каком-то пригласили, было обратно, но через год уволился. Я в детском саду работать не могу. Так что американцев здесь не может быть много. Даже десяток. Это вряд ли. Но все же. Акула, живо на мостик наших предупреди. Хотя до Севастополя осталось. Ну, раскололи мы этого. Запел он, когда Мазур хотел выдернуть из-под банки фанеру. По его словам, пиндосов осталось трое. После чего я стал, без всякой иронии, еще больше уважать наш народ-победитель, на фоне которого пиндосы выглядят бледно. Как этот вот сынок каких-то русскоязычных, сбежавших в США еще при царе. С психологией спортсмена, ковбоя, пиф-паф с бедра, и все плохие лежат. Подготовлен неплохо, но реального боевого опыта нет. Даже на войну не успел. Что 9 лет назад завершилось, я то был уверен, что сам круче яиц. Папа, у тебя кого-то знал. И попал ты не просто в армию, а в один из батальонов войсковой разведки, который формально армейские, а по факту выполняет задания ЦРУ. Полный аналог гитлеровского Бранденбурга 800. Пиндосы и в той реальности готовились сыграть с нами в Бранденбург. Основа их спецназа, ну, того, который против нас, в США есть подобные ВЧ, нацеленные на каждый регион планеты, составляли потомки русскоязычных эмигрантов. Предполагалось, что они станут зародышем повстанческих армий, набранных уже на месте, из числа антисоветски, после антироссийски настроенных, прошедших военную подготовку в нашей армии, но бывших врагами нашей страны. Еще в составе их спецуры были так называемые роты по связи с местной администрацией. Грубо говоря, это те, кто умел давать взятки и владел навыками штирлицев, умел притворяться своими. Они готовили почву. В идеале собственные боевики даже лезть не должны туда, где прежде не парализована местная система управления, военная и гражданская. Их учили диверсионной войне, но главное их умение – это провокация. Как, например, в деревню. Татарскую, грузинскую, дагестанскую, украинскую. Заехали пьяные русские солдаты и устроили то, что проходит по докладам как бесчинство над местным населением. Пострадавшие даже не сомневаются, кто виновен, пишут жалобы властям, а власти болт забили на их нужды. Тогда люди приходят к выводу, русские оборзели, и их пора ставить на место. А раз этим не хочет заниматься власть, то займемся мы сами. И это, по мысли американцев, идеальная операция спецназа на вражеской территории. Все должны сделать аборигены, а белый человек должен только максимально пользоваться результатом затеянной им заварухи. В этой реальности и времени, как нам известно, у ЦРУ уже есть эти батальоны. И тоже укомплектованы в большинстве эмигрантами, носителями языка и культуры. Вот только существенно, что негде этим подразделениям чисто боевой опыт приобретать, если нет пока в СССР, при всех американских мечтах, ни американской оккупации, ни гражданской войны. Потому конкретно этот кадр отметился только в Аргентине, в Мексике, на Кубе, в Испании. О том его еще раз спросят подробно, но, как я понял, работал он там чистым боевиком. Тебя доставили, ты пострелял, тебя вывезли. Противники там были соответствующие. Отсюда и самоуверенность. А еще я был чемпионом моей роты по скоростной пистолетной стрельбе. Вот только хладнокровие в боевой обстановке, умение нервы не перетягивать, холодную голову сохранить, оно лишь с опытом приходит, причем не со всяким, а с тем, что на грани. А таких дел у тебя, чемпиона, не было еще никогда. Зато самоуверенности выше крыши. Результат, ну хоть стой, хоть падай. Он, по его словам, к этой шлюшке неровно дышал. Восхищался, дядь твою мать, этой героиней украинского сопротивления. И под дверями болтался. Еще не штурмом нас брать, посмотреть, а вдруг что-то удастся. Ну, в принципе, допустимо. Представляю, как бы я иную особу в том 44-м из гестапо бы вытаскивал. Тоже бы по грани шел, на риск лично для себя наплевав. Вот только сыграло тут, что нервы у тебя были напряжены выше предела, и вишенка на торте, тебя в натуре зовут Джонни. Так удачно совпало. А тут я тебя этим именем, да на твоем языке, вот и сорвался в боевой режим, когда совершенно этого было не надо. А еще, тут я снова на миг балдею, он искренне верит, что к нему сейчас положено по какой-то конвенции. Я и мои коллеги пока не причинили вашей стране никакого ущерба. Наши страны сейчас не воюют, и мы были союзниками в той войне. Потому я настаиваю, чтобы мне при первой возможности была предоставлена встреча с консулом США. Пой, пташечка, пой. Но на консула не шибко надейся. Я бы на месте пиндосов тебя живым закопал. Или что реальнее заявил бы, что данное лицо — это наглый самозванец, никакого отношения к США не имеющий. Однако, что ты сказал, поддержу. Пока не причинили? Хорошо. Но ты понимаешь, Джонни, что если твои коллеги успеют что-то сделать, то будет совсем другой разговор. Кто они? Имена, приметы, в каких каютах? «Если вы даете слово оставить им жизнь, и еще, у этой девушки мы приняли присягу гражданки США, значит, она тоже подпадает под наш договор».
«Это когда мы успели договор заключить? И, насколько я знаю, присяга, что произносят при вступлении в их гражданство, самостоятельной юридической силы не имеет». Требуется еще признание этого факта их правительством с выдачей документа. И очень может быть, что про присягу ты придумал. Вот что бывает, когда в спецгруппе оказывается самоуверенный идиот, да еще влюбленный. Но нам ведь это на руку. Мы это учтем. Обещаю, что если ваши коллеги не будут сопротивляться, жизни их ничего не грозит. Так, имена, приметы, каюты. Обещать можно, не сказав лишь при задержании. Ну, а после, по приговору, решаю не я. Вполне можете сгинуть бесследно,
как те пиндосы, что мы из китайского рейда пленными дотащили. Насколько я знаю, ни один из них после американской стороне выдан не был. И мудр все же был товарищ Сталин, ведь для миссии, как эта, идеальной кандидатурой были бы не такие вот американские мальчики, пусть и русскоязычные, а кто-то из бывших власовцев, полицаев, карателей, красновцев, бывалые головорезы, которым абсолютно нечего терять. Однако при капитуляции Рейха Сталин потребовал от союзников выдать нам всю эту мразь, и те согласились. Теперь те из предателей, кто не был повешен, в лагерную пыль превращаются. А у американцев кадров не казалось для своего Бранденбурга. Брать американцев выдвигались по всем правилам. Это не какие-то лесовики, а хорошо обученные профи. Первая штурмовая группа все та же. Я, Мазур, Кот, Репей, Шалом. Между собой сработаны, не раз вместе тренировались. И Юрка соизволил присутствовать вместе со своей итальянкой, а с ним Рябой из воронежских старичков. Нукер, Акула, Гвоздь, Дед — эти из здешнего времени, но проверенные. И на подхвате еще песцы из молодых, уже после военного набора, и группа поддержки из отпускников, и Мария. А ты что тут делаешь? Мы сейчас самых настоящих американских шпионов будем брать. А ну, брысь и сиди в каюте. А она головой мотает и санитарную сумку показывает. Да пусть в коридоре будет, сказал Репей. Она девочку ту, считай, с того света вытянула. Медицину лучше под рукой иметь, мало ли что. Заткнулся бы, а? А ты, ладно, оставайся. Но за угол отойди, вдруг гранату кинут. Матросик из экипажа нам издали на нужные двери указал. Подошли, готовимся вскрывать. И тут за ней шаги. Затем распахивается, и тот, кто за ней, по приметам от первого из американцев полученных, похож. Я ему ствол в грудь, тихо, без глупостей. Левой рукой выдергиваю в коридор, Мазур и Репей принимают, передают подскочившим Нукеру с Акулой. А мы с Котом рвем в каюту. На диванчике второй сидит. Руки вверх, не шевелится. Также взяли и третьего. В соседней каюте тоже сопротивления не оказал. И это хваленый американский спецназ. Документы у всех в порядке. На имя наших советских граждан. В Севастополе разберемся по полной. Благо на вас прямые показания есть. Но уже при поверхностном обыске нашли в чемоданах два автомата. Чешские холечики, предки знаменитого УЗИ, даже внешне на него похожи. И пистолеты наши ТТ. Ну, это оружие законное, а вот автомат при себе простой советский гражданин иметь не может никак. Закон не дозволяет. Выбираю подходящего по приметам и говорю по-английски. Вы можете хранить молчание, но каждое ваше слово может быть использовано против, ну, ту лабуду, что в их кино полицейские арестованным говорят. Слышал, что вроде это у них с более позднего времени пошло, но на разрыв шаблона что выйдет. Так их старший дернулся, услышав, а затем ответил тоже по-английски. «Капитан Добрушев, армии США». Требует относиться ко мне, как подобает к военнопленному. И это их спецура. Даже в это время, когда никакой политкорректности и разложения еще нет, разочаровали вы меня. В наручнике всех. Нештатный полицейский инвентарь. А название узла из обычной веревки. Две петли на руки за спиной. Свободные концы спереди на поясе мертвым узлом завязать. И хрен теперь освободишься самостоятельно, если ты не фокусник Гудини и не индийский йог. Не в темпе тащим наверх, мимо наших женщин. А Лючия глазами сверкнула, люгер наготове держит. Вот пристрелит сейчас любого американца, прояви они хоть какую враждебность. а Мария смотрит на пойманных диверсов с удивлением, как на экзотических зверей. Хотя вспоминаю историю, которую их писатель Кленси в роман вставил. Но что-то похожее и в жизни было. Как во Вьетнаме пиндосы решили своих сбитых летчиков из плена освободить. Выделили свой самый крутой спецназ и вертолеты огневой поддержки. Готовились тщательно. Лагерь со спутников отсняли, у себя на территории построили копию. И на нем тренировались до автоматизма. Ну, как мы с объектом 731. Все продумали, вплоть до того, что пленные не сумеют идти сами, и их придется выносить. План разработали буквально по секундам. Куда вертолеты стреляют, где сбрасывают десант. И с мотивацией постарались. Их политработники личному составу говорили, как злыдни вьетнамцы, их товарищей зверски замучивают. Так что, кто, если не мы, должны сделать это? Час икс, вертолет уже в воздухе, и тут разведка докладывает, что вьетнамцы что-то заподозрили, усилили охрану и план ко всем чертям. И сразу отбой, и всем домой. Вот только я уверен, в той ситуации, когда надо своих вытаскивать, наши бы шли до конца. Нет, американцы не трусы и драться умеют, особенно припертые к стенке. Как была у них, например, оборона острова Уэйк в 41-м. Или в нашей истории Бастонь в Арденнах. Но никогда за всю их историю они за свое выживание не воевали, а исключительно за свой интерес. Потому если у нас приоритет — это выполнение поставленной боевой задачи, а собственное выживание уже вопрос второй, то у них с точностью до наоборот. Все боевые приказы аналогичны нашему «выполнить по возможности». Но у нас такое очень редко бывает, а у них по умолчанию подразумевается. И нет традиции «погибаю, но не сдаюсь». Сдача в плен в безвыходном, на их взгляд, положении у них совсем не табу, как у нас. Через час я к себе в каюту заскочил, уже не помню зачем. Маша на койке сидит и в стенку напротив смотрит, как в шоке. Говорю ей: «Ну что, видела? Повезло, что врасплох взяли. А если бы они начали стрелять? Мы-то войной ученые уже, а тебя бы убить могло. И это тебе не какие-то хулиганы в парке, а настоящие враги. Неужели тебе сейчас страшно не было?» А она вдруг расплакалась и мне на шею. Говорит, что ей страшнее было бы не знать, а вдруг меня бы убили. Затем начинает на мне все расстегивать и сама торопится с себя платье сорвать. Нервное напряжение. Если я на адреналине, то каково же ей? Так и вышло у нас. В самый первый раз. В каюте люкс парохода Нахимов. На третьем году нашего знакомства. Последнего бандюка поймали уже при сходе пассажиров на берег. С вещами после проверки. И на прогулочные водные трамвайчики. По 300 человек каждый берет. Прямо до Графской пристани доставим. А там вас в гостиницы и прочие санатории развезут временно. Ну, как же можно нашим советским людям отпуск портить? Вот только те, кто проверку пройдут... Список по каютам, проверка документов, беседа с подходящими по словесное описание. Не так много нашлось таких одиноких мужчин среди пассажиров. Выскакивает из очереди подручный пана крыжа и бежит. Ну куда ж ты денешься? Даже ночью. Тут военный порт, и чужие не ходят. Не убежал далеко. Собачек спустили, овчарки его догнали. Повалили и слегка погрызть успели, пока подбежали наши и оприходовали товар. Так вот и отдохнули на море. А я вместо благодарности получил слова от Юрки наедине. Геройствовать лично — это, конечно, хорошо. Но когда тебя Пономаренко спросит,
Чем конкретно ты занимался? Ты ему что ответишь?
Блин, ну если ты командир, отчего я должен за тебя твою работу делать?
Это ведь ты должен был еще заранее все тут обследовать, планы разработать на все мыслимые случаи, людей подробно проинструктировать, чтоб команду отдай, и каждый знает свой маневр. Ну а когда началось, руку на пульсе, все эти ситуации держать? Думаешь, мне не хотелось расслабиться с семьей в кои веки на море? Или ты рядовым исполнителям настолько не доверяешь, что лично решил их подменять?
Ты разницу понимаешь между старлеем и полковником? Если тебе не нравится, можешь после меня хоть на дуэль вызвать, но только когда все завершим.
Это правда. Большую часть оргработы на корабле именно Юрка обеспечил. Пока я занимался тем, что, по его словам, вполне мог бы сделать и капитан Мазур. Из всех штабных забот на меня, официально бывшего старшим, легла лишь организация доставки арестованных в Москву. Смолецов от этого демонстративно отстранился, сказав мне издевательским тоном:
«Валя, ну сделай хоть это ты сам, чтоб перед Пономаренко отчитаться, а я хоть день семьи покажу Севастополь».
Будто мне не хочется по Приморскому бульвару под ручку с Марией пройтись.
Из протокола допроса. Назовите себя.
Джин Добрушев, капитан армии США, личный номер.
Ваша воинская часть.
4-й отдельный батальон войсковой разведки, дислоцирован Форт Брэг, штат Вирджиния.
Как и с какой целью вы проникли на территорию СССР?
Я и трое моих спутников были включены в команду турецкого судна «Бахри Ахмед», пришедшего в Одессу 20 июня. Сойдя на берег, как турецкие моряки, мы должны были, оторвавшись от слежки, прийти по указанным адресам. Насколько я понял, это явочные квартиры украинского сопротивления, где нам выдали ваши паспорта и билеты на Нахимов. Две двухместные каюты третьего класса.
Чем были вооружены?
Два пистолета-пулемета чешской системы, которым подходили ваши стандартные пистолетные патроны 7062 и пистолеты ТТ у каждого.
Цель вашей операции?
Похищение адмирала Лазарева. При невозможности ликвидация.
План операции?
На переходе Феодосия-Новороссийск нас должно было встретить судно турецких контрабандистов. Когда оно покажется в видимости, мы начинаем. От людей крыжа не требовал взять под контроль весь пароход, а только устроить шум со стрельбой
и трупами.
Вам ведь надо было, чтобы адмирала не хватились, а приняли версию убит, тело выброшено за борт. И вы не могли не видеть, что когда дойдет до крови, бандеровцы станут неуправляемыми, взбесившимися псами. Мы не должны были иметь никакого отношения к бессмысленному кровопролитию. Наши задачи были исключительно нейтрализация охраны объекта, упаковка его самого и перегрузка на подошедшее судно, которое в пределах 1-2 часов должно встретиться с подводной лодкой, которая примет на борт нас и объект.
Эвакуация остальных исполнителей не предусматривалась?
Нет, кроме самого крыжа. Так как было опасение, что его бандиты не так отреагируют, когда мы отплывем на Филюке. После же предполагалось, что Филюка будет расстреляна с подводной лодки вместе со всеми лишними свидетелями. Впрочем, крыш ни при каких обстоятельствах не должен был попасть к вам живым, так как он был единственный, кто знал о нас.
А Ира Стырта? Насколько я понимаю, она в состав банды не входила, тем более, что лейтенант Маклин ее завербовал, внушив ей, что ее обязанность — это ликвидация Крыжа при угрозе его попадания в плен. А дальше ей было обещано ничего не бояться, считая себя гражданкой Соединенных Штатов. «Не опасаясь, что она расскажет о вашей роли?» «Она является крайне неуравновешенной, психически особой, к тому же употребляющей наркотики и, в отличие от Крыжа, не знающей ничего конкретно. Ее показания легко опровергнуть».
«Собирались ли вы реально приступить к выполнению своей миссии?»
«Нет. Планирование велось, исходя из того, что охрана объекта не более 10 человек, к тому же несущих службу посменно. Для нас четверых при нападении внезапно было реально их всех нейтрализовать. Однако же было замечено, что охрана намного более многочисленна. Иногда мне казалось, что в нее входит добрая половина пассажиров этого парохода. А два эсминца рядом, была надежда, что к желаемому месту они сопровождать судно уже не будут. Исключали эвакуацию. Но оставалась реальная ликвидация.
Мы вполне разумные люди, а не камикадзе.
И что вы собирались делать?
Ничего не предпринимать, но банда Крыжа доставляла проблемы. Когда я сказал ему, он пригрозил, что начнет самостоятельно. Ну а вы вызывайте свою подлодку, да хоть весь ваш флот, чтобы вытащить нас всех отсюда, если сами хотите жить.
И какие были ваши планы?
После Севастополя Крыж выпал бы за борт. Его люди сидели бы тихо, не получив приказа и не зная план. И никто бы ничего не узнал, если бы не тот кретин Маклин.
А какова роль Кука?
А это кто?
Тот официант.
Так он разве не был всего лишь одним из агентов Крыжа?
Так это не вы послали Маклина спасать Ирину Стырту?
Я похож на идиота? Этот болван сам вообразил себя рыцарем в сверкающих доспехах, нарушив мой прямой приказ.
И вы не встревожились?
А что мы могли сделать? На судне творилось черт знает что. Я лично думал, что Крыж окончательно вышел из-под контроля и начал действовать немедленно, например, просчитав, что мы собирались сделать лично с ним. Следует также учесть, что его птенцы нас не знали и вполне могли пристрелить, так что мы ждали в каютах, пока обстановка прояснится.
Кто отдавал вам приказы?
Марк Коул, заместитель директора ЦРУ. Мы были знакомы с ним еще по Гавру, 44-й год. Ему же мы должны были передать объект при успехе операции.
Еще протокол допроса. Итак, Кравчук Леонид Макарович, 1934 года рождения, деревня Великий Житин, на тот момент Волынское воеводство буржуазной Польши. Отец военнослужащий войска польского, кавалерия. Мать из крестьян.
Пан следователь, прошу честь, что мой батя... После, будучи мобилизованным в вашу армию, погиб в 43-м, освобождая Киев.
Если так, то ему было бы стыдно за такого сына. Что можете сказать о своем членстве в отважных юношах УПА?
Вес попутал, пан следователь. Казалось, что за ними сила и власть, и опять же подняться, из деревни выйти в люди.
И чего тебе не хватало, сволочь? Записки и продукты в лес таскать. Ладно, этим у вас все малолетки занимались. Но вот чтобы в отважное попасть, надо было очень постараться себя показать. Выслуживаться не за страх, а за совесть, чтоб заметили. Ну и за что тебе такая честь?
Пан следователь, да не знаю я. Наш пан станичный меня выбрал. А чего не знаю. Приглянулся я ему чем-то.
Ты что, девчина, чтоб от твоей морды серьезные люди млели? Или ваш станичный мужеложцем был? И тебя в этом качестве заднепроходном и мобилизовали?
Так, в протоколе и запишем.
Вот будет тебе смех, когда в лагерь попадешь.
Пан следователь, клянусь, поначалу не было ничего такого. Я лишь высматривал, запоминал и передавал. Малым совсем был. Меня ваши солдаты всюду пропускали, особенно если слезу размазать. Мамка в деревне ждет.
Поначалу, а после нельзя было в отважных, кровью не повязанным. Запишем. Правдивых показаний давать не желает, то есть оснований для смягчения приговора нет. То есть даже если не высший от тебя будет, а четвертной, поедешь в штрафной лагерь за Магадан. Если повезет дожить до конца срока, выйдешь полной развалиной. Все лучшие годы жизни долбя кайлом вечную мерзлоту. Даже жаль тебя, дурачок. Сотрудничал бы. Так место выйдет куда южнее, например, Караганда, и срок поменьше.
Пан следователь, так не виноватый я, когда рядом люди из леса и все со сброей, а у тебя лишь удавка в руках. И говорят, вот этого исполни, откажешься, самого убьют с тем вместе, а он тебе никакая не родня.
И скольких же ты убил, только честно?
Пан следователь, ну не помню я сколько, и выбора у меня не было ни разу.
Врешь. Уж чем ваше СБ никогда не страдало, так это доверчивостью. И всерьез верить бы тебе стали только после того, как ты уже кого-то и без принуждения. Или же свою родню. Потому как отважные — это не расходный материал в ОУН, а кузница кадров, будущие атаманы и СБшники.
Пан следователь, бес попутал, подхватило, понесло и уже не свернуть.
И донесло тебя до личной гвардии пана Крыжа, он же Олесь Чума. Стай волчат, готовых, не задумываясь, растерзать любого, на кого атаман накажет.
Пан следователь, прошу записать, что в этом качестве мы убивали и своих же. Тех, с кем у нашего атамана был спор, то есть оказывали услугу советской власти, истребляя ее врагов.
И вы совершенно не задумывались, с чего это ваш атаман потащил вас в Одессу, затем на пароход?
А как мы могли приказ не выполнить? Пан следователь, за такое убивали сразу.
Атаман лишь сказал, скоро за границей будем, свободными и богатыми людьми, если сделаем все, как он скажет.
И какой у вас был приказ? Что вы должны были делать на пароходе?
Так атаман говорил, захватить капитана, рулевого, механиков и приказать им плыть, куда скажем. А всех прочих убивать. Чем больше будет крови, тем лучше.
58-я. Подпункт «Организация террора». Считается особо опасным противогосударственным преступлением.
Ой, не повезло ж тебе, хлопец, чтоб за такое и не высшую. Это надо очень постараться. Причем положено не расстрел, а повешение. Особенно не позавидую я тебе, если исполнитель попадется. С вашим братом счеты имеющий. Возьмет тогда вместо веревки телефонный провод. Да, такой длины, чтобы ноги чуть земли касались. Ох, намучаешься. Так же, как вы, сельских активистов, вешали. Око за око, зуб за зуб.
Пан следователь, а если я про исход расскажу, это мне зачтется? Чтобы наши, особенно как раз из отважных, к вам шли в комсомол, а затем и в партию вступали и делали карьеру, чтобы, когда час придет, вспомнить про Риду Самостину. Только большинство атаманов против. Те, про кого известно, что слишком замараны, кому пощады не будет. А также говорят, что кто в исход уйдет, про незалежну забудет. Потом отпускать туда не всех, а кому атаманы дозволят, и на кого материал есть на поводке держать.
и чтобы им дорогу расчищать, убивать тех, кто мешает. А после, как в Киеве в 44-м, тогда не удалось, так после удастся, чтоб сначала Украина, це-доминион, а затем и вовсе самостийно, и от Сану до Дона».